Николай Леонов, Алексей Макеев, выдумщик. Глава первая. Да чего же все-таки мудрая вещь анекдоты? Просто не в бровь, а в глаз. Как говорят в анекдотах про блондинок, так и тут. Все один к одному и придумывать ничего не надо. Раздраженно проговорил сидящий за рулем мужчина. Ты сегодня просто побила все рекорды тупости, дорогая. Поздравляю. Судя по внешнему виду, этот человек был бизнесменом или каким-то весьма ответственным работником. Солидный, в дорогом костюме, с властным выражением слегка оплывшего лица. Выглядел он лет на 50, хотя на самом деле было ему на 5 лет меньше. Вдобавок, сейчас черты его лица выражали сильнейшую досаду, которую он долго сдерживал. И теперь она рвалась наружу. Несмотря на раздражение, машину он вел уверенно и на газ не давил. Даже намеренно не увеличивал скорость, чтобы до приезда домой успеть высказать все, что накопилось у него на душе. Объектом его претензий была спутница. Молодая, редкой красоты женщина в вечернем платье, с переливающимся искрами бриллиантовым колье на точеной шее. Она действительно была блондинкой, причем природной. И этот факт сейчас почему-то особенно злил мужчину. Даже больше, чем олимпийское спокойствие, с которым женщина реагировала на его наскоки. «Чего тебе опять не нравится, Василевский?» И вообще, что за манера постоянно хамить? Мне это уже надоело. Ты лучше на себя посмотри. Ведешь себя, как новый русский, из анекдотов. Если уж говорить про анекдоты. Я, между прочим, институт закончила. Иностранные языки знаю. А ты-то что собой представляешь? 3 класса и коридор. И чего я такого тупого сделала, не понимаю. В самом деле, трудно было поверить, чтобы такое совершенное создание природы заслуживало обвинения в тупости. Горделивая посадка головы, спокойные синие глаза, великолепные светлые волосы, уложенные в сложную прическу. Все это в сочетании со сдержанными манерами могло вызывать только восхищение. Кажется, женщина и сама это отлично понимала. Поэтому и к нападкам мужчины относилась с некоторым пренебрежением. Но он смотрел на дело иначе. «Что она сделала тупого?» Придушенным голосом воскликнул он. Впервые за всю дорогу слишком резко перекладывая руль и едва не выскакивая на встречную полосу. Она еще спрашивает. «Да ты ничего больше и не сделала. Каждый твой шаг был отмечен феноменальной тупостью. Можешь записать это себе на всех языках, которые ты знаешь. Тебя для чего взяли на этот вечер? Чтобы ты произвела впечатление на заместителя мэра. Я тебе неделю вдалбливал, что этот человек – большой ценитель вашего чертова прекрасного пола. Он непременно должен был клюнуть на твой холеный фасад. Ты должна была с ним флиртовать, делать ему намеки. Ну, ты сама отлично знаешь, что делается в таком случае. Небось, когда меня охмуряло, тебя ничему учить не надо было». «Я тебя охмуряла, Василевский?» Недоуменно повторила женщина. «Да все не так было. Ты сам запал на меня, вертелся рядом, как кот возле сала». «Не воображая себе того, чего у тебя никогда не было», перебил ее мужчина. «Да, я принял решение жениться на тебе, Елена. Но твоей заслуги здесь нет. Это был рассчитанный шаг. При моем бизнесе полезно иметь рядом смазливую бабу в дорогих платьях и бриллиантах. Кем ты была, вспомни. Провинциалка, вляпавшаяся в московскую веселую жизнь. Ну и что с того, что у тебя привлекательная внешность? Тысячи таких, как ты, знаешь, где кончают? Я одел тебя, вывел в люди. Колье на твоей шее, которым ты так гордишься, купил, между прочим, я на свои деньги. 35 штук отвалил». «Как 35?» – с неподдельным волнением произнесла женщина. «Мне кажется, ты говорил раньше 100». Похоже, это был первый факт, который ее по-настоящему взволновал. Она медленно повернула голову и пристально уставилась на своего спутника. «Значит, эта штука стоит в 3 раза меньше?» – повторила она с презрением. «Ну ты и трепло, Василевский!» Мужчина поморщился. Встречный автомобиль ослепил его светом фар. Он выругался в полголоса, снизил скорость и только потом не слишком озабоченно произнес. «Ну и стоит. Ну и что такого? Важно, что ты об этом думаешь, а не то, что есть на самом деле. Ты отлично себя чувствовала, думая, что эта бижутерия стоит 100 тысяч баксов, верно? А зачем платить больше, когда эффект один и тот же? И потом, с тебя же никто не требовал предъявить чек». «Ну ты и жлоб», мрачно констатировала женщина, «еще и меня обвиняет». «Ты это заслужила», – убежденно заявил Василевский. «Контакт с заместителем мэра нужен мне как воздух, ты отлично знаешь. Человек он своеобразный, и подкатиться к нему непросто. Через тебя это было вполне реально. Но ты предпочла строить глазки какому-то постороннему гомику. Спасибо. Во-первых, он не гомик, сказала женщина. Во-вторых, он винодел. У него огромные виноградники в Абхазии. И он настоящий мужчина. Не то что некоторые. Внимательный, остроумный. И действительно по-настоящему ценит женскую красоту. А твой заместитель просто жирная скотина. И к тому же он появился, когда все уже расходились. Ну да, он опоздал немного, согласился Василевский. Ничего страшного. У тебя было еще море времени. Но ты все пялилась на своего винокура. Очень разумно. Наверное, твой винокур поможет нам выбить участок в центре Москвы под новый магазин. Наверное, поможет. Зачем нам заместитель мэра? Ну да. И ради того, чтобы понравиться заместителю мэра, ты готов подложить под него свою жену. Очень красиво. Никто не говорил, чтоб ты под него ложилась, дура. Да и в конце концов лучше уж лечь под заместителя, чем под бесполезного плейбоя. По крайней мере, от этого хоть польза будет. Думаешь, я не знаю про твои выкрутасы? Я отлично знаю, с кем ты проводила время прошлым летом, когда на мои деньги ездила в Италию. И в какой салон красоты ты носишься каждый четверг, я тоже знаю. Так что не надо разыгрывать из себя святую невинность. Лучше бы ты направила свои исключительные способности в нужное русло. Уж на эту маленькую вольность я бы закрыл глаза. Еще бы не закрыл. Тебе только это и остается. Ты сам-то когда последний раз исполнял свои супружеские обязанности? Не помнишь? Закрой рот, дура. Не доводи меня до белого коленя. Мало того, что ты все испортила, так у тебя еще хватает наглости доказывать мне свою правоту. А на самом деле у тебя нет никаких прав. Ты что-то представляешь собой, пока я этого хочу. Неужели даже это тебе нужно объяснять? Мы не в Америке, и брачного контракта со мной ты не заключала. Если я подам на развод, ты окажешься там, где тебе и надлежит быть, то есть на помойке. А я добьюсь того, чтобы ты не получила при разводе ни гроша. Попомни мое слово. Вот и видно, что ты жлоб, сказала заметно встревожившаяся Елена. Ради копеечной выгоды ты готов на все. Ты даже ездишь на машине без шофера, хотя в твоем положении это дурной тон. И на колье ты тоже сэкономил. Далось тебе это колье. Чтобы носить дорогие вещи, нужно хоть немного шевелить мозгами. Попытайся это понять. А на машине я езжу сам, потому что мне это нравится. И, по крайней мере, я могу быть спокоен в том отношении, что наши с тобой разговоры останутся между нами. Не хочу, чтобы посторонние люди считали меня дураком. А рядом с тобой невольно глупеешь. Не знаю, чем уж я тебе так не угодила. Уже не слишком уверенно проговорила Елена. Если твой чиновник не считает нужным приходить вовремя, я-то тут при чем? И что такого, если я немного поболтала с приятным мужчиной? Мы же не в каменном веке живем. Мы живем в каменных джунглях, резко сказал Василевский. И эту истину нужно отчетливо понимать. Ты не светская львица, чтобы развлекаться на тусовках. Нам нужно завоевывать рынок. Да, мне удалось кое-чего добиться. Но чтобы не упасть, нужно все время вертеть педали, двигаться. Мне позарез нужно отвоевать участок в центре. А в наше время это совсем непросто. Нужно приложить максимум усилий. От тебя требуется всего лишь быть любезной с нужными людьми. С нужными, пойми ты это своими куриными мозгами, Барби ты недоделанная. Ты опять меня хамишь, вздохнула Елена. Хотя я стараюсь делать все, как ты хочешь. Вижу я, как ты стараешься, с досадой сказал Василевский. От таких стараний только рога вырастают, больше ничего. Еще раз увижу, что ты строишь глазки бесполезным людям, пеняй на себя. Ты знаешь, я терплю-терплю, а потом мое терпение лопается. Вот черт, что это там впереди? Вроде никогда здесь поста не было. Совсем менты обнаглели, на каждом шагу купоны стригут. Тебе-то чего бояться? Спросила Елена. Мерседес у нас совсем новый, к чему им придраться? А вот к тому, что новый, процедил в ответ Василевский. Значит, бабки в кармане шевелятся. Это они дело на раз чуют. Только что-то мне непонятно. Свет, зараза, глаза режет. Вроде не менты это. Чего тут случилось? И правда, впереди, на темной дороге, вспыхнул резкий свет фар. Какая-то большая крытая машина стояла на обочине, как раз на той стороне, вдоль которой двигался Мерседес Василевского. Но стояла она, развернувшись мордой против движения. И свет ее фар бил прямо в глаза Василевскому, провоцируя у него приступ бешенства. Он терпеть не мог яркого света, особенно на дорогах. Однажды он даже подрался с ослепившим его водителем. Специально догнал и здорово начистил ему морду. Но это было уже давно. Теперь Василевский таких эксцессов себе не позволял. Берег имидж. Тем более не собирался он вступать в конфликт с представителями власти. даже если у тех имелись не слишком законные основания чего-то от него требовать. Василевский давно понял, что проще заплатить, чем тратить время и нервы. Однако застава на дороге мало напоминала обычную засаду гаишников. Во-первых, машина была какая-то странная. Во-вторых, человек, который черной тенью выступил из потока света навстречу Мерседесу, тоже выглядел необычно. На голове у него была стальная каска. А в руках он держал какой-то странный фосфорицирующий знак, мерцающий искусственным густо-желтым цветом. Василевскому показалось, что нечто подобное ему приходилось видеть раньше, на контейнерах с радиоактивными веществами или химическими отходами. Случайно, конечно, он всегда был далек от таких вещей. Вся эта техническая канитель вызывала у него жуткое напряжение. Василевский даже простых электрических пробок боялся, хотя никому в этом не признавался. Просто не касался их и все. Человек в каске настойчиво взмахнул несколько раз своим светящимся жезлом, и Василевский затормозил. Он все еще был взбудоражен разговором с законной супругой, и теперь в непонятной ситуации ему захотелось, чтобы она поддержала его. И Василевский спросил вполголоса: «Что тут у них творится? Как ты думаешь?» «Они сами скажут», — лаконично ответила Елена. «Мне так кажется». «Ну-ну», — буркнул Василевский и опустил боковое стекло. Он невольно вздрогнул, когда прямо на него надвинулась чудовищная неживая харя с плоскими стеклянными глазами и металлической круглой коробкой вместо рта. Через секунду он понял, что лицо человека в каске просто закрыто противогазом. Но первое впечатление было шокирующим. «Виноват. Служба радиационной и химической разведки. Сержант Каркуша, убедительно прошу всех пассажиров выйти из машины». «В чем дело?» – заволновался Василевский. «При чем тут разведка? Мы едем домой. За вторым поворотом наш поселок. По какому праву вы останавливаете частный транспорт?» «Виноват», – жестяным дребезжащим голосом повторил противогаз. «Я не уполномочен. Командир все объяснит. Но из машины придется выйти. Приказ». Василевский почти в полный голос выругал идиотские приказы и армейскую тупость. Но из машины все-таки вылез. Елена вначале посчитала, что к ней армейские приказы никак относиться не могут. Тем более, что ее красивое вечернее платье могло запачкаться на сырой обочине. Но когда заметила, что следом за жутковатым сержантом из темноты появились еще две мужские фигуры, стройные, широкоплечие, в офицерских погонах, сердце ее дрогнуло, и она тоже покинула машину.